Творчество Рембрандта. Монтаж 7, дорожка 2.
Вместе с Рембрандтом пройдемся последний раз по его сокровищнице. Сохранилось подробное описание коллекций, которыми наполнил Рембрандт свой дом. Уже в сенях стены были увешаны картинами, между которыми было много этюдов, пейзажей, диких и домашних животных, голов и так далее, написанных самим Рембрандтом. Несколько жанровых картин, принадлежащих кисти знаменитого ученика Рубенса Адриана Броуна. Несколько ландшафтов Яна Вильямса и Геркулеса Сегерса. Кроме того, тут же находились гипсовые фигурки детей и гипсовый бюст. Стулья были частью покрыты черными подушками, частью обтянуты кожей.
В передней комнате висело около 15 картин. Полотна Рембрандта и современных ему голландских и фламандских живописцев чередовались с солнечными произведениями итальянцев. Так одна картина принадлежала кисти Пальмы Веккио, другая приписывалась Рафаэлю. Из собственных произведений Рембрандта здесь находилось снятие креста в роскошной золотой раме, зеркало в раме черного дерева, ореховый стол на богатом ковре, 7 испанских стульев с зелеными бархатными подушками, мраморный рукомойник дополняли убранство этой комнаты.
Замечателен был кабинет редкости Рембрандта. Здесь можно было найти портреты и бюсты римских императоров, несколько античных голов рядом с индийскими сосудами, фарфоровыми китайскими фигурками, железное вооружение, несколько шлемов, японский шлем и утварь диких народов, глобусы, минералогические и зоологические предметы, несколько гипсовых фигур, вылитых с натуры, между прочим, голова Некса. На этажерке было множество раковин, морских растений, много других редкостей. Тут было всевозможное оружие, очень ценный железный щит, украшенный фигурами, маска покойного принца Морица Оранского и пластическая группа «Лев с быком». Здесь же находилась резная позолоченная кровать.
Но самые драгоценные сокровища Рембрандта заключались в папках. Некоторые из них были наполнены оттисками с гравюрных досок знаменитого рембрандтовского соотечественника Луки Лейденского. Другие — гравюрами Марк Антонио Раймонди, который тончайшими штрихами воспроизводил картины Рафаэля. В одной из папок находились произведения Андреа Мантегни, в другой — гравюры на дереве или на меди Лукаса Кранаха. Целый шкаф был прямо-таки набит гравюрами Мартина Шонгауэра и Ганса Гольдейна. Тут же были собраны гравюры почти со всех картин Тициана и фреска Микеланджело. Очевидно, что Рембрандт был отлично знаком с величайшими художниками эпохи Возрождения, но он был слишком могуч и самостоятелен, чтобы попасть под их влияние. У него была целая коллекция рисунков по древнеримской архитектуре, которыми он никогда не пользовался для своих произведений. Скорее могли бы ему пригодиться восточные миниатюры, также собранные в отдельной папке, но если он ими и пользовался, то самым свободным образом. Папок этих, в которых хранились листы с оттисками предшествовавших и современных Рембрандту голландских, немецких и итальянских художников, было громадное множество. Рембрандт знал и ценил произведения других художников, как бы ни отличались они от него по своей манере писать.
Часть гравюр была разложена по индийским и китайским корзинкам, чтобы их было удобнее найти и рассматривать. Разумеется, во фортах самого Рембрандта не было недостатка. К тому же гравюры с картин Рембрандта, выполненные художником Ван Флитом, занимали еще один шкаф. Кроме гравюр, тут были и рисунки, и наброски, и этюды, лежавшие в большом беспорядке, этюды Ласмана, а также этюды других мастеров. В этом кабинете редкостей немало было еще других вещей, кроме шкафов с тарелками, коллекции вееров, чучело райской птицы из Австралии и прочих диковинных вещей. Тут же находилась библиотека Рембрандта, правда небольшая, но достаточно дорогая. Она состояла из старой Библии, трагедии Сикса Медея, сочинения Дюрера о пропорциях, нескольких книг на немецком языке, приобретенных за большую цену ради находившихся в них гравюр, и 15 толстых книг большого формата, так называемых фолиантов, о которых мы не знаем ничего, кроме того, что они у Рембрандта были.
Малая мастерская разделилась на несколько отделений, убранных крайне своеобразно. Одно было наполнено старыми ружьями, другое — луками и стрелами, прощами и индейскими дубинами. В третьем были барабаны и флейты. В четвертом вылепили из гипса руки и головы арфа и турецкий лук. В пятом, кроме луков, старых шлемов и щитов, находились еще оленьи рога, несколько картин и бюстов, частью слывших за античные, маленькая настоящая пушка, коллекция старинных пестрых материй, 7 струнных инструментов и 2 маленькие картины Рембрандта.
В большой мастерской находились алебарды, шпаги, индийские веера, деревянная труба, большой шлем и 5 рыцарских панцирей, картина Рембрандта и детская фигура, неизвестно нарисованная или вылепленная самим Микеланджело. У входа в мастерскую находились 2 львиные шкуры, большая картина, изображавшая Диану, и этюд с натурой.
Мы привели не что иное, как краткий пересказ инвентаря движимого имущества ответчика Рембрандта Гарменса Ван Рейна. Тот, кто составлял текст инвентаря, для этого в большом доме на Брейстранд потребовалось 2 дня работы, 25 и 26 июня 1656 года, был лапидарен и точен. Он писал финансовый документ. И тем сильнее ударяют в сердце его бесстрастные строки, названия. Старая книга с рядом эскизов Рембрандта. Книга, переплетенная в черную кожу с лучшими эскизами Рембрандта. Копии с пейзажей с натурой, рисованные Рембрандтом. Книга рисунков Рембрандта с обнаженными мужскими и женскими фигурами. Пакет с рисунками с антиков Рембрандта. Книга с рисунками Рембрандта, изображающими животных с натурой. Тетрадь с видами, рисованными Рембрандтом. Книга со статуями, рисованными Рембрандтом с натурой.
Эти тетради, пакеты, книги, повествующие о терпеливом и радостном исследовании художником натуры, мира, шли на аукционе заодно с сундуками, стульями. Они потом истлевали в тех же сундуках, покрывались чердачной пылью, переходили к наследникам, исчезали до поры или навечно. Ветер столетий разметал по миру эти листы, и кто теперь знает, что село в музеях, а что потеряно человечеством. Не показалась ли черная кожа, в которую Рембрандт переплел лучшие эскизы, Бюргеру, купившему это, дороже работ художника? Вот Вот один из параграфов инвентаря движимого имущества Рембрандта, подлежащего конфискации. 154. Гераклит. 155. Две фарфоровые фигурки. 156. Нерон. 157. Два железных шлема. 158. Японский шлем. 159. Карпатский, знак вопроса, шлем. 160. Римский император. 161. Голова негра, вылепленная с натуры. 162. Сократ. 163. Гомер. 164. Аристотель. Перо чиновника записывалось безупречной, соответствующей расположению вещей последовательностью. Оно с чисто бюргерской основательностью усомнилось в родословной шлема, но было абсолютно убеждено в остальном. Фарфор — это фарфор, Сократ — это Сократ. В Ленинградском Эрмитаже, в зале античного искусства V века до нашей эры, стоит бюст Сократа, видимо, ничем не отличимый от того, что находился в доме Рембрандта. В окружении греческих богов и богинь Афин, Аполлонов, Артемид, Афродит, Сократ поражает не красотой лица, неправильное, курносое, бугристое. Оно и сейчас воспринимается как вызов гармонии, соразмерности форм, телесной божественности мира. А тогда, в сократовский век, это лицо, должно быть, раздражало современников-философа не менее его кощунствующих мыслей. Если бы камень в музее по ночам оживал, Сократ выпивал бы чашку ядовитой цикуты еженочно.
Самые ранние строки инвентаря относятся к сыну Рембрандта, маленькому Титусу. 298. Три собачки с натурой работы Титуса ван Рейна. 209. Раскрашенная книга его же. Ни одному из исследователей жизни великого художника не удалось обнаружить работ его сына. Остался гениальный рембрандтовский портрет рисующего Титуса. Самих рисунков нет. Параграф 11. В передней мастерской. 346. Шкуры льва и львицы. Два пестрых платья. 347. Большая картина Даная. 348. Выпь с натуры Рембрандта.
Даная. Под номером 347. Шедевр мировой живописи оценен неумолимым стряпчем вместе с оловянными баками и старыми стульями. Даная, песнь песни Рембрандта, жемчужина Эрмитажа.
Нетрудно представить себе, каким жестоким ударом для Рембрандта была необходимость отказаться от этого волшебного мира, который давал такую богатую творческую пищу его фантазии. Именно эта фантазия в сочетании с глубочайшим пониманием настроений и положений, в которых человек не только радуется и торжествует, но познает страх и содрогание, порой придавало его произведениям такую могучую силу психологической убедительности. Теперь аристократы и буржуа, отказывавшие ему в праве на богатство, равно как и всевозможные бездарности среди художников, отказывавшие Рембрандту в праве на талант, объединились не только с тем, чтобы сделать его нищим и опозорить, но стремясь закрыть источник, который чудодейственным образом питал его творчество на протяжении 20 лет. Если этот источник иссякнет, полагали некоторые из них, то лишь страх и немощь будут пронизывать его душу до гробовой доски, подобно мукам тех коллег и нищих, образы которых он воссоздавал с такой любовью.
Противники Рембрандта, конечно, не понимали, что главным источником столь возмущающего их творчества художника были не богатство его, и даже не уникальная коллекция, а его неумирающая душа, без конца изучающая бесконечные аспекты окружающей жизни, его гений, купающийся в лучах солнца внутренней неуемной фантазии. Они не понимали также, что посредством созидания своих афортов и полотен Рембрандт не только одухотворял мертвую материю тканей и бумажных листов, но врачевал ими души, потерявшие было мужество и надежду людей, в том числе и свою собственную.
На следующее утро после суда угрюмый, осунувшийся Рембрандт вырезал на квадратной металлической доске со сторонами по 18,5 сантиметров свой гениальный афорт «Аллегория». Внизу в переднем плане, в сильном перспективном сокращении, мы видим бездыханное распростертое тело прекрасного человека, только что рухнувшего с установленного в глубине прямоугольного постамента, с запрокинутой головой прямо к зрителю, навзничь, раскинув руки. Он ничего больше не услышит и не увидит. Он мертв, и тело его примет
безумный. Беломраморный постамент, с которого он пал, служит подножьем для гигантской трапециевидной наковальни посередине на какой-то городской площади. Перед нами не что иное, как рембрандтовская кузница чудес. Над ней, словно возникая в центральной точке изображения, извиваясь и расширяясь кверху, сверкая и дымя, горит и полыхает очищающий смог священного огня, а по обе стороны от этого густого, дымящего и шипящего, легкого и в то же время почти осязаемого пламени возносятся спинами друг к другу два голеньких крылатых малыша Амура, торжественно трубящие в длинные тонкие медные трубы альты и раструбы этих небесных инструментов, пронизывая воздух чистыми мелодиями неба, уже коснулись боковых сторон изображения. Возвещая миру чудо, маленькие волшебники в то же время легко и свободно возносят над жертвенным пламенем покрывающуюся на наших глазах вечной зеленью юга таинственную пальмовую жердочку, на ней цепко обхватив ее когтистыми лапами, горделиво качается безобразная, обгорелая птица, уверенно расправляющая опаленные крылья, повернутая вправо клювом голова диковинного существа, касающаяся середины верхнего края форта, словно ореолом, окружена выступающим сверху полушарием ослепительного солнца.
Внизу становится отчетливо видимым весь суровый и хищный мир, окружающий павшего. Слева на задних планах вырастают неказистые городские дома с голыми каменными стенами и треугольными контурами крыш, из которых торчат высокие некрасивые печные трубы. Справа ряды деревьев, сплошь закрытых густой тяжелой листвой. Лучи солнца беспощадно рассекают пространство, ослепляя задирающих все выше головы околдованных невиданным зрелищем зрителей, выглядывающих из нижних углов офорта, и круглые, тупые лица просветляются пониманием и надеждой.
Неуловимо похожая сразу на аиста и на орла птица, возрождающаяся из пепла, феникс, душа художника. Плоть погибнет, а искусство будет существовать вечно.
В трех последовательных аукционах, прошедших в 1656 и 1657 годах, все имущество Рембрандта и его ценнейшая коллекция распродаются с молотка всем желающим.
Некоторые красноречивые факты, сопровождавшие эту распродажу, заслуживают особого упоминания. 5 декабря 1656 года в заезжем дворе императорской короны начались торги согласно составленному инвентарному списку вещей. Когда погожим летним утром картины, античные статуи, единственные остатки былой славы Рембрандта были освобождены от чехлов, он всерьез задал себе вопрос, не сошел ли он с ума? Господа в бархатистых касторовых шляпах и дамы в перьях и жемчугах, лениво предлагавшие несуразно низкие цены, были смущены и шокированы его поведением. Они явно ожидали, что он скромно спрячется и постарается не быть очевидцем окончательного своего разорения, и уж, по крайней мере, явится на это зрелище с поникшей от стыда и смирения головой. Эти люди, предлагавшие 50 флоринов за то, что стоило самое меньшее 300, люди, вялые лица которых даже в алчности оставались невыразительными, а пальцы осторожно копались в утащавших кошельках, даже самые удачливые из них считали истекший год неблагоприятным. Эти люди не могли понять той ликующей страсти к разрушению, которая заставила его прийти сюда. Дала ему силы перенести самое худшее, подстрекнула бесстыдно расхаживать между покупателями и своей бывшей собственностью, и даже презрительно фыркнуть, когда какой-то дурак предложил 20 флоринов за броувера. Нет, ни во время аукциона, ни в повседневной жизни он не вел себя как человек в здравом уме. Thank you.
Торги были прерваны через 15 дней из-за крайне низких цен, предлагавшихся за рембрандтовские сокровища. По-видимому, цены занижались искусственно. Характерно, что в те дни, когда происходила распродажа имущества, на улице Брейстрат антиквар де Реньяльме продавал купленные им произведения Рембрандта по исключительно высокой цене – до 1500 золотых флоринов. В частности, за такую сумму была продана картина Рембрандта «Иисус и блудница». На первом аукционе продавали собрание картин и изделий прикладного искусства. На втором – уникальную рембрандтовскую коллекцию графики, в том числе рисунки и гравюры самого Рембрандта. На третьем аукционе – дом и мебель.
Следует отметить, что стоимость имущества и коллекции художника в несколько раз превосходила размеры его долгов. Коллекция Рембрандта была оценена, по одним данным, в 17 тысяч гульденов, а по другим еще дороже. На аукционе она была продана всего за 5 тысяч. Дом, находящийся неподалеку от центра города, был оценен в 2 раза дешевле его первоначальной стоимости. Ряд исследователей жизни и творчества художника совершенно справедливо отмечают, что среди высшей администрации Амстердама было очень много заказчиков Рембрандта, в том числе 3 бургомистра, бывший Витсен, настоящий Тульп и будущий Сикс. Этим людям было очень легко помочь Рембрандту избежать разорения, однако они не только не помогли, но выступили активными организаторами его разорения. Изменил к нему отношение и Константин Гюйгенс, который когда-то первым восхвалял Рембрандта.
Наконец, необходимо подчеркнуть, что после распродажи имущества только 4 кредитора были полностью удовлетворены. Остальные же не получили ничего, и Рембрандт остался на всю жизнь несостоятельным должником. Сам собой напрашивается вывод, что кто-то умело и точно организовал разорение Рембрандта. Художник, посмевший отстаивать свое право на независимость, и Рембрандт человек, отстаивавший свое человеческое достоинство, вызывал настороженность и злобу. Нужно было не только получить с него деньги, нужно было унизить человека и художника и по возможности сделать его дальнейшую творческую работу невозможной. По-видимому, весь процесс был затеян специально для того, чтобы полностью разорить Рембрандта, опозорить, оклеветать и добиться в конечном счете его тюремного заключения как несостоятельного должника и непорядочного человека.
Засадить Рембрандта в тюрьму не удалось, но как несостоятельный должник он был лишен опеки над сыном. Сиротский суд назначал опекуном то Яна Вервольта, то Людовика Крайна. Кредиторы предъявили целый ряд судебных исков новому опекуну. Все требования основывались главным образом на неумении Рембрандта управлять делами.
В эти годы тяжелых испытаний Рембрандт был окружен нежной любовью и вниманием Титуса и Гендрики.
Не оставались безучастными амстердамские живописцы. Молодые художники, регулярно собирающиеся в трактире «Герб Франции», где Барент ван Сомерен играл роль светского хозяина, после бесчисленных страстных вечерей решили предоставить Рембрандту возможность продолжать свою работу в прежних условиях. Они собрали необходимые для этого денежные средства. Филлипс и Соломон де Конинг, Вильям Калф, Ариан ван де Велде, Эммануэль де Витте, Габриэль Метсю, Жан-Батист Веникс, Ян ван де Карелле и другие представители молодого поколения малых голландцев так глубоко чтили Рембрандта, что попросту не могли равнодушно видеть, как злобные недруги добиваются его унижения.
В кабачке Арта ван де Нейра встречались художники старшего поколения. Выросшие в более суровые времена, они злобно осуждали излишество и роскошь в повседневном обиходе. Они участвовали в травле и инсинуациях против Рембрандта. Брейнбах ван де Нейр и его сыновья, как попугаи, повторявшие все, что говорил отец. Сам Рёйсдаль, Пот, ван дер Гейст, Якоб Нейс, де Кейзер, Лингельбах, Кодде и их друзья, сверстники Рембрандта, не находившие достаточно слов для издевательства над сокрушенным соперником, обрушивали свой гнев на более молодых художников, сохранивших верность Рембрандту. Старших не удовлетворял один лишь факт низвержения великого мастера. Они стремились раз навсегда лишить его возможности поднять голову.
При встречах старших с младшими дело не ограничивалось одними провокационными и оскорбительными выкриками. Иногда доходило и до потасовок. Некоторое время по вечерам на бульварах царило такое возбуждение, что мирным горожанам с женами и детьми там и показаться было рискованно. То здесь, то там собирались группки враждующих художников. Став друг против друга, они сначала вступали в словесную перепалку и обменивались бранью и угрозами, а затем бросались друг на друга и ожесточенно дрались до тех пор, пока одна сторона не расправится с другой. Время от времени перед кабачком ван дер Нейра появлялась кучка воинственных молодых людей. Старики, уверенные в силе своих кулаков и в своем численном превосходстве над молодежью, прыгая через разбитую посуду и опрокинутую мебель, стремительно выбегали наружу и бросались на противника. Как-то даже в театре два сцепившихся художника упали между рядами зрителей и были выброшены вон, прямо в объятия, кстати, подоспевшей стражи, которая быстро охладила пыл этих сумасбродов, засадив их под арест на всю ночь.
Гильдии художников грозил раскол, но старейшины делали все, чтобы предотвратить его. Под страхом высокого денежного штрафа членам гильдии запрещено было вести разговоры о Рембрандте и затевать споры или драки в зале собраний. Так удалось добиться того, что торжественные банкеты протекали спокойно, хотя в обращенных друг к другу воспаленных глазах и за лбами, иссеченными шрамами, таилась жажда мести. Тем временем деньги были собраны. Руководил сбором Филлипс де Конинг. Ему принадлежала инициатива этого начинания. Он же и постарался довести это дело до конца.
В один прекрасный вечер он появился у Титуса и изложил ему свой план. В самом бедном и отдаленном квартале Амстердама, Розенграхт, имеется пустой дом. Он не так велик, как тот, который Рембрандт занимал на Брейстрад. Но в этом доме, в первом этаже, есть помещение для магазина, а наверху есть комната, которая стоит гроши. Да и весь дом стоит недорого, времена плохие.
Торопясь, Филипп продолжал. Так вот, этот дом молодые художники и собираются купить для Рембрандта. Помещение магазина можно использовать под антикварную лавку. Все художники, с которыми встречался Филипп, готовы предоставить Титусу для продажи своей картины и помогать ему всеми имеющимися в их распоряжении средствами.
Вместе с Титусом Генрике и так называемым имуществом, состоящим из одежды и художественных инструментов, Рембрандт перебрался в комнатку на Розенграхт. Он отправился туда нищим, утратив так называемое состояние полностью абсолютно, от Рафаэля и античных слепков до рубах и салфеток. и не было в мире в тот час человека богаче его. Он шел в гостиницу нищих, чувствуя, что в сущности он ничего не потерял, потому что то, чем он обладает, его подлинное богатство, не может у него отнять ни один кредитор или аукцион. Судьба нанесла ему удар, казалось бы, сокрушительный, тогда, когда духовное «я» было уже выше судьбы. Ни одному античному мифу ничего подобного не известно. Человек, даже самый сильный, не может возвыситься над судьбой, над роком. По отношению уже к Рембрандту, сам этот торжественный, со скрытым в нем космическим гулом, гулом океана землетрясения, одновременно таинственный и точный термин «рок» кажется неестественным и неорганичным. Рембрандт и рок несовместимы. Рембрандт могущественнее рока.
Теперь, когда вступила в действие неумолимая процедура объявления несостоятельным должником, когда двери здания, бывшего его домом, закрылись для него, а все, что он раньше называл своим, краски, мольберт, манекен и несколько рулонов холста, было переправлено в гостиницу, первое, что почувствовал Рембрандт, было облегчение. Освободиться от собственности значило освободиться от бремени. Теперь его измученная и больная голова сможет не думать о многих и многих вещах.
Большую часть времени художник безмолвствовал, растворяясь в белом пустом покое, окружавшем его. Он не переставал изумляться в простоте своего существования. Его поражало, что человек может жить в гостинице всего-навсего на 3 флорина в день и не иметь никаких обязательств, кроме одного — дожидаться распродажи своего имущества. 3 флорина в день! Вот цена, которую он купил свое неизменное одиночество. Безмолвие и покой — предвестник могильного покоя.
Кого еще оставалось ему писать? Натурщика он нанять не мог, поэтому целыми часами разглядывал свое отражение в довольно приличном зеркале, раздобытом для него владельцем гостиницы. И собственная персона казалась ему теперь его единственным неотъемлемым достоянием. Он рассматривал кожу, которая сморщилась и обвисла от похудания и постоянного напряжения. Глаза, невыразительные, замкнутые, выжидательно выглядывающие из-под густых бровей и окруженные темными мешками. Губы, изгиб которых таил в себе больше нежности, чем, по мнению Рембрандта, ее осталось у него. Мужицкий нос, не ставший ни капельки изящнее, даже после того, как на него, словно кулак, обрушил боль. Художник с полчаса смотрел на себя, затем медленно, торопиться некуда, он никому не нужен, подходил к мольберту, клал несколько мазков, шел обратно к зеркалу и снова всматривался в себя.
Нельзя было даже сказать, что Рембрандт работает с определенной целью, что ему хочется закончить свой автопортрет. Иногда целые дни уходили у него на отделку темной впадины ноздри или светового эффекта на посидевшие пряди сухих волос, и, придя к нему после двухдневного отсутствия, Гендрике была уверена, что он не притрагивался к картине, но художник не спорил с ней. Хоть он и не мог сказать, что ждет ее прихода, в его теперешнем положении он уже ничего не ждал, но как только она появлялась в комнате, картина переставала существовать для него, да и сама комната становилась иной.
Когда Генрике не было, комната Рембрандта, хотя в ней не хватало и места, и света, казалась такой же суровой, как монашеская келья. Но с ее приходом художник начинал замечать все. Яркое дешевое покрывало на постели, вытертые на блеска старинные табуреты и кресла, мягкие летние тени деревьев, на фоне которых даже оконные рамы казались тоньше. В такие дни Генрике была Рембрандту такой близкой, какой не была уже долгие месяцы, хотя ее красота и желания казались ему столь же необъяснимыми и поразительными, как его собственное существование на три флорина в день. Художник ведет почти отшельнический образ жизни, сохранив связь лишь с немногими ближайшими друзьями. Рембрандта гонят, смешивают с грязью, его честь, его имя запятнаны.
Рембрандт беднее последнего бедняка. Он выглядит несчастным существом, потому что против него одного ополчилось все общество. Это неизбежно довело бы художника до самоубийства, если бы морально он не был сильнее общества. В дни таких крушений Рембрандт вновь обретал себя самого. Он выкрашивает в старьевщиков бутафорский хлам, узорные тюрбаны, заржавленные мечи, парчевые лохмотья. Других моделей, кроме Титуса, Гендрике и самого себя, у Рембрандта не осталось. Но он снова, как в те счастливые дни, когда жива была Саския, принялся за работу. Титуса он превращает в легендарного пажа, а служанку — в принцессу сказочных стран. Драгоценные камни, шелка, золото, бархат — все то, что некогда ласкал Рембрандт своей чудовищной кистью, возникают вновь в лучах дивного, идеального света. Рембрандт изображает Титуса и Генрике в окружении волшебной роскоши. Себя он представляет то властелином, то королем, и, несмотря на постылую и страшную жизнь, в мечтах своих он не забыл того, кем он был когда-то. Черпает силы и вдохновение в любви и преданности Генрике, ее благородной и тонкой душе. Он снова и снова запечатлевает ее дорогой образ в своих бессмертных полотнах.
Из-под тишка, таясь от других, Генрике поглядывала на Рембрандта глазами, полными нежной заботы. Он стареет, в лице появилась одутловатость, волосы поредели. Посидеть, он начал путаться при ходьбе, и весь он как-то потемнел от перенесенных ударов, непрерывной борьбы и тягот жизни, потемнел от пережитых страстей, трудов и забот. С Вся его сила, все его привязанности сосредоточены ныне только на его картинах и афортах. Генрик мне великодушно. За это я не стала меньше любить тебя, думает она. Мы были счастливы, и я знаю, что кое в чем я помогла тебе, подарив тебе себя, свою любовь, свои поцелуи, которые влили новую силу в твое опустошенное сердце. Я еще и сейчас счастлива, когда могу служить для тебя натурщицей, когда глаза твои опять впиваются в тело, которое ты так безумно любил. Я знаю, что ты мне признателен и готов назвать своей женой, хотя и не говоришь об этом вслух, и хотя иной раз можно подумать, будто ты позабыл о наших разоренных счастьем ночах и живешь где-то вдали от меня, нашего дома и от всего, что нас связывает. Ты становишься старше, тебя тянет вздохнуть. Я люблю твое лицо, на котором кручины оставили глубокие следы. Я люблю твое тело, которое в расцвете сил дарило меня своей любовью, одну меня. Я люблю твои руки, которые ласкали меня, и твои волосы, которые щекотали мои оголенные плечи. Я никогда не перестану любить тебя, даже если бы ты совсем отрешился от меня ради своих великих творений, которых я никогда не пойму. У меня есть дитя от тебя, дитя с твоими глазами, дитя, вобравшее в себя твою крепкую кровь, и это связывает нас навеки. Ты мой Рембрандт, мой супруг.
Однажды вечером, когда художник сидел над гравировальной доской, в дверь постучали. Рембрандт удивился, был уже половина десятого, время слишком позднее для гостя. Более того, он смутился, потому что был не в том виде, в котором принимают посетителей. Верхняя пуговица рубашки оторвалась, штаны были измяты и покрыты пятнами, от него пахло потом, он не мылся уже несколько дней, но стук повторился. Художник отодвинул гравировальную доску и пошел к дверям, вытирая ладони о бока. В глазах у него рябило от слишком долгого напряжения, и прошло несколько секунд, прежде чем он понял, что человек, стоящий на пороге с протянутыми руками и торжественно-сочувственным выражением на крупном гладком лице, никто иной, как Ян Ливенс. Его былой сотоварищ по неудачливому ученичеству у Ластмана.
У Яна было превосходное положение при дворе Карла I, но он утратил его, когда у короля появились иные заботы, в первую очередь, как сберечь собственную голову. Ливенс, который раньше ел за королевским столом, писал принца и принцесс, из месяца в месяц получал королевскую пенсию, в этом году уехал путешествовать по Европе.
«Давно вернулся Ян?» — с фальшивым голосом осведомился Рембрандт, пожимая руки гостю с энергией, исключавшей какие бы то ни было проявления сочувствия.
«Сегодня днем меня еще качает. Всю обратную дорогу в море штормило. Ливенс последовал за хозяином, и комната впервые показалась Рембрандту тесной и жалкой. Куда положит Ян свою красивую черную шляпу с качающимися перьями? На каком из шатких стульев примостить свое объемистое тело?»
Рембрандт, пожалуй, пожалел бы о своей сухости, если бы не чувствовал, что каждое адресованное ему слово заранее прорепетировано по дороге, и не представлял себе, как выглядело серьезное и широкое лицо Ливенса, когда новости впервые дошли до Яна.
«Неужели дела действительно так плохи, как мне рассказали?»
«Видим лучший способ покончить со всем этим, а Рембрандт, видит Бог, хочет, чтобы все это кончилось, сразу же сказать нечто такое, что исключает всякие дальнейшие разговоры». «Да», — сердечно, чуть ли не радостно объявил он, садясь на стул и прислоняясь влажной спиной к краю стола. «Так плохо, что дальше некуда».
«С Серьезно?
Совершенно серьезно. Все погибло. Дом, коллекция, мои собственные полотна, мебель, драгоценности Савски. Все.
Гость вздрогнул, как испуганная лошадь, и провел рукой по волосам. Художник покосился на мольберт, туда, где его суровый автопортрет выступал из тени, кольцом окружившей единственную тусклую лампу. Да посмотри же на него, поговори о нем, оцени и скажи мне об этом, думал Рембрандт. Но он знал, в Амстердаме не найдется и 10 человек, способных оценить картину и предположить, что Ян Ливенс относится к их числу, просто немыслимо.
Да-да, ты должен подыскать себе такое помещение, где сможешь выполнять хоть небольшие заказы, продолжал Ян, выпрямляясь на стуле с таким видом, словно ему, а не Рембрандту, предстояло начать все заново. Впрочем, по зрелым размышлениям я полагаю, что ты мог бы писать портреты и здесь. У меня в списке тех, кто стоит на очереди, найдется несколько человек, которые с радостью обратились бы к тебе, если бы знали, что ты берешь заказы. Тут, конечно, не так удобно, как в мастерской, но если ты немного снизишь цену, скажем, до 200 флоринов за портрет, клиенты будут вознаграждены за неудобства.
200 флоринов? Как мне тяжело было принимать услугу от человека, который никогда бы не попал к английскому двору, если бы не суровые уроки, преподанные ему в холодном сарае за мельницей. Рембрандт снял руки со стола и сказал: «Благодарю. Несколько заказов очень облегчили бы мое положение».
«Если бы ты смог, что я говорю глупости, если бы ты только захотел давать то, чего требует публика, и при том не в одном лишь Амстердаме, а во всей Европе».
«Что именно?» — решительно спросил Рембрандт. «Шелковистую поверхность? Нет, не смогу. Я пишу так, как пишу, и, видит Бог, не могу иначе». Он был рад, что наконец-то сказал это. Как ни безжизненно прозвучал его голос, фраза все-таки доказывала, что в его обуглившемся сердце до сих пор тлеет огонь.
«Но в таком случае мне не удастся сделать для тебя столько, сколько я хотел бы».
«Не огорчайся. Ты ничего и не обязан делать».
«Нет, обязан. Мы работали вместе, учились вместе».
«Лжешь. Ты питался плодами трудов моих, ты разжирел, раздобрел и вошел в моду за мой счет. Ты получил от меня много и исказил то, что получил. Исказил настолько, что угодил публике», — подумал Рембрандт. Но ничего не сказал, потому что подбородок задрожал у него, как у паралитика.
«И все-таки кое-что я сделаю. В моем списке числится 2 довольно пожилых людей, которые, пожалуй, предпочтут твою манеру. Во всяком случае, я попробую».
400 флоринов. Рембрандт вспомнился день, когда он уплатил такую же сумму за грушевидную жемчужину, приглянувшуюся Савски. Грош утихал, и чтобы доказать себе, что он может держаться на ногах, художник встал со стула. «Ради Гендрики, ради Титуса и Корнелии он подавит нетерпимое желание крикнуть Яну Ливенсу, чтобы тот убирался со своими заказами. Это было бы глупым ребячеством, руганью ничего не добьешься. Ни одним словом не похвалив то, что был бы счастлив написать сам Микеланджело, Ливенс повернулся спиной к автопортрету, пересек комнату и положил на плечо хозяину руку, которую нельзя было даже встряхнуть. В самонадеянном и покровительственном жесте были в то же время доброжелательность и нежность.
«Поверь, я сделаю для тебя все, что могу. И не принимай неудачи так близко к сердцу. Твой день еще придет».
«Да», — думал Рембрандт, глядя на холеную руку, потянувшуюся за щегольской шляпой. «Мой день снова придет, но тогда нас обоих уже не будет. А в Царстве Небесном мне вряд ли представится случай снова взять тебя под свое покровительство».
«И вот еще что. Выспись как следует. у тебя усталые глаза.
Вздор. Они просто покраснели, я слишком долго тренировал.
Значит, не перенапрягай их. Кланяйся своей милой жене. Я дам о себе знать не позже, чем через неделю. Береги себя, дорогой. Спокойной ночи.
И когда густо шел, гнев прорвался сквозь почерневшие струпья души. Рембрандт воочию представил себе, как он впивается пальцами в мягкую белую шею Яна, стучит его тупою головой об стену и, выкрикивая дикую непристойную брань, отвергает милосердное напряжение направить к нему заказчиков. Как он переворачивает шатки столик, как трещит дерево и звенит медь, которые будет стящий внизу постояльцев, и те спрашивают себя, что за зверь мечется взад и вперед у них над головой. Зверь? Да, зверь, пьяница, сумасшедший. Если он начнет сейчас реветь и крушить мебель, люди сочтут его выродком, и даже то, что стоит на мольберте, не докажет им, что он имеет право на уважение. Когда он напишет себя таким, какой он есть и каким останется, во что бы ни пытались его превратить, он изобразит себя восточным пожом, вознесенным над ничтожными, присмыкающимися у его ног угодниками. В своей могучей руке он, как скипетр, сожмет большой жезл, а грудь его и бедра будут облачены в пурпур и золото.
Пурпур и золото — это цвета его испачканного заношенного халата. Рембрандт надел халат, сдернул с крючка вытертый берет из черного бархата и водрузил его на голову, как корону. Жезлом, который он сожмет в руке, ему пока не послужит мушкаре, а завтра он одолжит у старого привратника палку. По голому дощатому полу художник подтащил кресло к зеркалу и лишь презрительно рассмеялся, расслышав внизу невнятное проклятие. Освещение было неудачно, и, передвинув лампу на самый край столика, Рембрандт с жестокой радостью подумал, что она вот-вот опрокинется. Масло разольется, и языки пламени пожрут пол, покрывало, постельное белье его самого. Лампа, конечно, не опрокинулась. Но воображаемый пожар выжег ярость и злобу из сердца художника. И он смог сосредоточиться на своем изображении в зеркале, так твердо запечатлев его в мозгу, что теперь был уверен. Завтра, когда рука и подбородок перестанут дрожать от праведного гнева, он сумеет воспроизвести это изображение во всей его телесности и надменном великолепии.
Так мастер написал замечательный автопортрет, находящийся ныне в собрании Флик в Нью-Йорке и поражающий своеобразным сочетанием иронической усмешки с величавостью торжественного церемониала. Несмотря на далеко не безупречную сохранность, этот автопортрет один из самых величественных и мощных. Его высота 134, ширина 108 сантиметров. Сидящая напротив нас массивная фигура Рембрандта возвышается на кресле, словно на троне, широкой пирамидой. Дорогие редкие ткани, которые так горели в автопортрете Саски и на коленях, нашли себе после аукциона новых хозяев, и Рембрандт облачается в какое-то сложное фантастическое одеяние, им же самим придуманное, по фасону похожее на сарафан. Накинутая на плечи полусгнившая темная шуба почти не закрывает странные, изрядно затрепанные золотистые одежды с ее водопадом бесчисленных вертикальных мелких складок, которые, словно канелюры колонн, как бы поддерживают широкую грудь художника. Также истаскана близкая и по фактуре красная ткань пояса и белая шарфа на груди. По бокам шарфа глухо мерцают переливающиеся металлическими блестками полосы ветхой парчи.
Поза спокойно восседающего Рембрандта величава и торжественна, но мы сразу угадываем в ней вулканический темперамент художника, укращенный его могучей волей. И левая рука Рембрандта легко одними пальцами придерживает простой деревянный посох. Он не служит признаком немощи, как в некоторых изображениях стариков и старух. Это скорее символ могущества и власти, вроде скипетра персидского царя или библейского патриарха. Правой рукой художник царственно опирается на ручку кресла. Причудливый костюм также говорит за то, что Рембрандт стремился связать свой гордый облик, свою личность с этим кругом представлений.
Хорошо знакомое нам постаревшее рембрандтовское лицо под широким черным беретом полно мощного самоутверждения. С портрета на нас смотрит 50-летний мужчина огромного ума и бешеного темперамента, гигантских творческих возможностей и непреодолимой духовной силы. Его самоутверждение носит характер почти агрессивный, поражающий и подавляющий зрителя. В то же время мудрости и величию этого лица мог бы позавидовать, если бы он умел завидовать, шекспировский король Лир. Однако потребность в самоутверждении в сочетании с сарказмом говорят за то, что между этим человеком и его окружением нет гармонии и мира. В остром взгляде прищуренный глаз, в тональных пятнах окруженного трагическими складками замкнутого рта, ясно читается горькая, без иллюзий, не злая, но все понимающая, чуть презрительная насмешка над окружающими и, быть может, над самим собой, как будто Рембрандт не только сознает контраст между своей императорской позой и нелепым нарядом, но и внутренне глубоко удовлетворен тем эффектом, который этот контраст может произвести на зрителя. В то же время Рембрандт в нью-йоркском автопортрете как бы противостоит враждебной или чуждой ему среде, и он достаточно силен, чтобы из конфликта с ней выйти нравственным победителем. Путь страданий, несправедливости и горечи не сгибает человека, но дает ему силы до конца познать трагическую правду жизни. Так можно было бы сформулировать ответ Рембрандта на предпринятый против него поход.
Конец второй дорожки.